Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Комедию «Любовь и голуби» народ давно разобрал на цитаты. По большей части это фразы из роли Нины Дорошиной, жены курортного ходока Василия Кузякина. Нины Дорошиной, на которой держится картина, любимая актриса многих поколений зрителей. Путь в кино она начала еще студенткой «Щуки», причем сразу в двух фильмах. В «Сыне» ее нет даже в титрах, в «Колотозовском первом эшелоне» уже роль, не эпизод. Потом были еще картины, заметные или прошедшие тихо. Снималась Дорошина не так много, и в памяти зрителей навсегда осталась Надюхой. Это единственная главная роль в ее кинокарьере. Но Дорошина была счастлива слышать на улицах восхищенно задиристое «Людк, а Людк!» и никогда не обижалась картинно, как иные. Надоело, что все время вспоминают один фильм. Нина Михайловна очень любила и эту роль, и «Меньшовскую ленту», и одноименный спектакль в родном «Современнике», где прослужила почти полвека. Это ведь с него все началось. В 1983 году Дорошина получила за «Надюху» первую премию на Всесоюзном театральном фестивале. На сцене ее увидел Меньшов и решил повторить успех пьесы в театре на экране, только с другими актерами. На главную роль он пробовал Любовь Полищук, боясь, что Дорошина откажется второй раз входить в ту же воду. Пробы получились удачными, но это была совсем другая Надюха. Дорошина же согласилась лишь с условием: героиня будет точно такой же, как в театре. От добра добра не ищет. При этом из всех артистов картины она оказалась самой старшей. Во время съемок ей было 50. Но именно на нее после премьеры обрушилась немыслимая слава и нескончаемая любовь зрителей. Хотя критики по-разному принимали фильм, писали и так: картина производит ощущение какой-то нечистоплотности деревенского обихода и оставляет чувство перебора и безвкусицы. Меньшова тут изменило чувство простого вкуса. Дебоширство в данный момент – катастрофа народа, а никак не забавное поведение. Фильм получился с налетом театральности. Тут и водевиль, и лубок, которые не все рассмотрели. Но все кстати. Правдивость истории добавила картине очков. Сибиряку Гуркину, актеру по профессии и драматургу по призванию, придумывать ничего не пришлось. Реальные Васенька и Наденька жили в его Черемхово под Иркутском. Хотя сколько таких Кузякиных-то в стране? Сама Людмила Гурченко, сыгравшая у Меньшова разлучницу Раису Захаровну, говорила в интервью о мужчинах: «Врут все, абсолютно, да-да. Надо просто с этим смириться». В реальной жизни Нины Дорошиной был свой Кузякин. Да еще какой! В ЗАГС она ходила не раз, даже прожила с последним мужем 20 лет. Спокойно, без надрыва. А душой всю жизнь была с другим. Его одного любила, страстно, самозабвенно. Но не вышла за него, не стала матерью. Так и промучилась полвека. Сначала от того, что вроде вместе, а на деле врозь. Потом, что осталась совсем одна. Они познакомились в 1955 году на съемках. Он на 7 лет старше, талантлив, чертовски обаятелен. И все время говорит о театре, его театре, который он обязательно скоро создаст. «Современник» появился на свет в апреле 1956-го. В том же году у Олега Ефремова родилась внебрачная дочь Настя. С ее мамой Ириной Мазурук артист жил уже несколько лет, но так и не расписался, потому что официально был еще женат на Лилии Толмачевой. Это не помешало Ефремову взять Лилю в театр. А в 1959-м он позвал в «Современник» и Нину. Она играла в пьесах Розова, Володина, Зорина, Рощина, Вампилова. Упивалась ролями и думать не хотела о кино. А вот не думать о Ефремове уже не могла. «Однажды добрые люди донесли, что у папы роман с Дорошиной», рассказала в интервью дочь Олега Ефремова, долгие годы дружившая с Ниной Михайловной. «Мама бежит в театр. Навстречу Нина. Привет, Ирина!» Мама поморщилась. «Знаешь что, ты бы со мной не здоровалась, а?» Нина, как ни в чем не бывало, соглашается. «Хорошо». И потому, как она это сказала, маме стало ясно, что Дорошина в полном порядке. В то время она была изумительно хороша, а вот с ней самой что-то не так. Многие, наверное, назвали бы отношения Дорошиной и Ефремова странными. Они могли позволить себе роскошь сесть в СВ и умчаться в Питер, чтобы насладиться очередной премьерой в БДТ. Бесконечно обсуждали театр, спорили, они были близки во всех возможных смыслах. Встречались, расставались. Но у Олега Николаевича было много женщин. Роман с Дорошиной не первый и не последний. Дорошина знала себе цену. Круглолицая, курносая, она не была писаной красавицей. Однако могла себя подать, модно одевалась. Ее стройные ножки и осиная талия сводили с ума восхищенных мужчин и завистливых женщин. А уж когда Ефремов подарил ей роль принцессы в «Голом короле» Шварца, всем стало понятно, что Дорошина может быть и такой, с модными стрелками на глазах и манящим декольте. Талант, ум, обаяние, легкое кокетство – кажется, у нее было все. Но ничего не помогало. Она не намекала Ефремову о ЗАГСе. Он же, говорят, однажды признался кому-то. Какая из Нинки жена? Она же будет кокетничать со всеми подряд. Поняв, что любимый Олежек никогда не будет ее настоящим мужем, она даже избавилась от беременности. Хотя родители отговаривали, обещали помочь. А вскоре Нина узнала, что Алла Покровская ждет от Ефремова ребенка. Раз и навсегда решив вышибить клин клином, Дорошина выскочила замуж за Олега Даля, на 7 лет моложе ее, который давно и безуспешно по ней сох. Он даже умудрился спасти Нину на море, когда снимались в одной картине. Ефремов тогда обещал приехать к ней на съемки, но не приехал. Дорошина в отчаянии пошла ночью купаться, а наутро, после спасения, просила у Даля прощения. Считай, что ничего не было. Он, бросив все, улетел в Москву. Режиссер негодовал, Нине пришлось отчаянно спасать съемки. И только когда кто-то передал Далю, что его разыскивает жена, он вернулся счастливый, на крыльях любви. И деваться ей, бедной, было уже некуда. На свадьбу в Москве Даль и Дорошина позвали весь «Современник», кроме Ефремова и глубоко беременной Покровской. Олег-старший явился без приглашения, наговорил ерунды, забрав Нину, скрылся с ней. Словом, ничего хорошего не вышло. Страсти в треугольнике продолжали кипеть. Даль и Дорошина быстро развелись. Однако Даль ни словом не попрекнул Ефремова. Назло Нине женился на Татьяне Лавровой. Продержался полгода. А Нина до конца дней переживала, что поступила так по-дурацки. Несколько лет с ней рядом были и Ефремов, и Даль. Она выходила с ними на сцену, скрывала чувства, терпела. И только длительный роман старшего Олега с утонченной Настей Вертинской простить не могла. Впрочем, как и изменить ситуацию. В 50 лет почти от безысходности Нина Михайловна вышла замуж за осветителя театра. Обретя, наконец, и семейный покой, хоть и без большой любви с ее стороны, и обожание всей страны за Надюху, которая простила своего кобеля, потому что любила, так, что воздуха не хватало, и в груди прям жгло. Понять, простить, не все умеют, не все хотят. Когда не стало Олега Николаевича, Нина Михайловна долго не могла прийти в себя. Думала, он ушел сам. Даже написала письмо подруге. Он покончил с собой. Любила его до последнего. Только проститься не успела. Говорят, предчувствуя скорый уход, Ефремов хотел ее видеть. По воспоминаниям дочери, он по-разному говорил о своих женщинах, но незадолго до смерти признался, что очень любил Нину. Вот така любовь.
Любви старинные туманы.
В понедельник, 14 августа, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героинями станут любимицы советских кинозрителей Лолита Торрес и Сара Монтьел.
Te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания – и даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Первая встреча Полины Линецкой, юной примы частного театра, и Марка Бернеса, никому неизвестного актера, игравшего небольшие эпизодические роли, состоялась в 1930-м на подмостках театра Корша. Эффектная 19-летняя Линецкая на то время не только блистала на театральной сцене, но и была замужем за весьма обеспеченным известным инженером. Разумеется, становиться женой Бернеса, который исполнял третьесортные роли, Полина даже не помышляла. А вот Марк, едва посмотрев в глаза фиалкового цвета партнерши, тут же объявил друзьям о том, что во что бы то ни стало женится на Линецкой. Что-что, а очаровывать женщин Бернес умел превосходно. И, безусловно, слово свое сдержал. 2 года настойчивых ухаживаний, и Паола, как ее все звали, ушла от обеспеченного мужа к нищему тогда Марку Бернесу. В 1932 году Линецкая и Бернес сыграли свадьбу. Они прожили вместе 25 лет. Но их семейную жизнь назвать счастливой было довольно трудно. Будучи прирожденным ловеласом, Бернес был известным на всю столицу дамским угодником. Штамп в паспорте и обручальное кольцо на пальце совершенно не останавливали его, если на пути встречалась симпатичная ему женщина. Довольно часто он являлся домой лишь под утро, хмельной и нередко в губной помаде. Любопытные приятели донимали Марка вопросами, что он говорит Паоле, когда переступает порог дома в таком виде. Бернес только самодовольно отшучивался. «Я говорю, здравствуй, родная!» А остальное она сама говорит. Линецкая, конечно же, ревновала и сильно переживала, однако очень любила его и списывала измены мужа на молодость и творческую натуру. Прожили они под одной крышей 25 лет, даже успели сыграть серебряную свадьбу. Бернес, правда, немного остепенился, когда Полина родила единственную дочь Наталью через 21 год совместной жизни. Бернес обожал дочку, и с ее рождением в их дом вошло безмятежное счастье, о котором можно было только мечтать. Однако совсем скоро и неожиданно это долгожданное и выстраданное счастье разбилось вдребезги. Остались только боль, стыд и панический страх. Проклятый страх был сильнее стыда, сильнее разума, даже сильнее любви. Маленькой дочурке Бернеса исполнилось 4 года, когда Паола сильно заболела. Она буквально угасала на глазах. Вердикт врачей был страшен – последняя стадия онкологии. У Бернеса от ужаса подкашивались ноги. Но переживал он не за любимую жену, не за маленькую дочурку, которая вот-вот останется без мамы. Больше всего он тогда боялся заразиться сам. Видимо, такой ужас перед болезнью был вызван тем, что совсем незадолго до этого от онкологии скончались родные актера. Отец, а следом сестра. И как врачи не пытались доказать, что болезнь не заразна, и как друзья и близкие не взывали к сочувствию к умирающей жене, Бернес слушал только свой страх. Жилплощадь, по его указанию, была разделена на 2 половины. Паоле запрещалось входить к Бернесу, а тот, безусловно, не заходил на ее половину. Марк также отдал распоряжение домработнице поделить все вещи и посуду и наотрез отказался от общения с больной женой. И никакие здравые доводы и призывы к совести не смогли его переубедить. Два последних самых мучительных месяца своей жизни несчастная женщина провела на больничной койке, а Бернес ни разу не навестил ее. Такого рода предательство, наверное, самое страшное, что может совершить человек по отношению к другому, с которым было прожито 25 лет. Паола скончалась в одиночестве в 1956 году, пережив не только страшную физическую, но и невыносимую душевную боль. А было ей тогда всего 45 лет. Вдовец после похорон супруги первым делом приказал прислуге тщательно вымыть весь дом. Впрочем, знаменитый актер всегда отличался патологической мнительностью. Перед каждым своим выходом на сцену он обязательно проверял пульс. И если тот казался Бернесу учащенным, он просто отменял концерт. Что тут скажешь? Страх за свое здоровье превратился в настоящую фобию. Судьба снова улыбнулась Бернесу в самом неожиданном месте. На школьной линейке 1 сентября артист повел дочку-первоклассницу в школу и там познакомился с очень милой женщиной, которая вместе с мужем привела сына. Это была Лилия Бодрова. Первый муж Лилии, Люсьен, был известным фотографом, и он был наполовину французом. Случайно встретив Лилию за границей, Люсьен приехал в Москву и искал ее 2 года. Нашел, добился, они поженились. И вот уже привели сына в школу. Кажется, такой любви ничего не страшно. Но тут на школьный двор вошел кто-то очень знакомый. «Смотри, Крючков идет!» – дернула Лилия мужа за рукав. «Не Крючков, а Бернес!» – поправил муж. Так они и познакомились. Бернес изо всех сил старался сблизиться с Лилией и даже специально прилетал с гастролей на родительское собрание, чтобы ее увидеть. Их дети сидели за одной партой, поэтому у артиста были большие возможности для ухаживания. Он все время приглашал Лилию то на какой-нибудь закрытый показ, то на престижный концерт. Так продолжалось 2 месяца. А потом Бодрова бросила мужа и переехала к Бернесу. Ей было 30 лет, ему 48. Ее первый муж был известным в столице человеком, только у него в Москве был автомобиль «Шевроле». И все знакомые были в шоке. Уйти от такого мужчины? Но Люсьен, несмотря на всю любовь к жене, был неисправимым сердцеедом. Лилия несколько раз пыталась от него уйти. Он падал в ноги, клялся, что это был последний раз, что больше никогда-никогда. И она не уходила. Не хватало сил. Но было ей плохо. Некоторые женщины с этим мирятся. Я не хотела прощать измен. Мне надо было вырваться из той семьи, а Марк сделал все, чтобы я к нему ушла. Лилия ушла не столько к Бернесу, сколько от Люсьена. Полюбила она его позже, когда увидела, как важны для него дом и семья, как он любит детей, и свою дочку, и ее сына одинаково сильно, как сильно он любит и ее. Правда, она боялась, что Бернес будет пить. Ходили слухи, что он очень уважает это дело, но за 9 совместных лет он не выпил ни рюмки. «Давайте я выпью вместо него», – предлагала она, когда артиста угощали очень уж настойчиво. Друзья Бернеса сразу же приняли Лилию. Дом всегда был полон хороших, интересных людей. В общем, было счастье. Конечно, и ссоры были, и какие. Тарелки по дому летали. Но Лилия знала, что муж не может без нее жить и ужасно ей гордиться. И он был очень заботливым. Даже когда он бывал в отъезде, каждые 3 дня ей присылали от него цветы. И она даже не знала, почем в магазине хлеб. Чтобы не расставаться с женой, Бернес предложил ей освоить конферанс и работать вдвоем. И она стала ездить с ним на гастроли. 9 лет они совсем не расставались. Доходило до невероятного. – Если Марк уходил по делам, он звонил жене каждые полчаса. А если его куда-то звали одного, он искренне поражался. «Вы разве не знаете? Я ведь женат». Наконец-то у Бернеса все было хорошо. Но, конечно, он не забыл, как поступил со своей Паолой. И когда однажды, прямо с концерта, его с сильными болями в спине и подозрением на радикулит увезли в больницу, артист в глубине души знал, никакой это не радикулит. И уже скоро Лилии сказали, что ее муж умирает, что рак корня легких неоперабельный. Ему давно было худо, но все шло как-то постепенно и незаметно. Он уже не выдерживал концерты по 20 песен и сильно их сокращал. Долгие прогулки пешком, которые он так любил, тоже стали ему не по силам. А после того, как поставили диагноз, он прожил всего 51 день. В бреду проклинал Паолу, говорил, что это она его заразила. Когда ненадолго пришел в себя, записал на магнитофон 4 своих песни. «Я люблю тебя, жизнь», «Журавли», «Три года ты мне снилась» и «Мужской разговор». И велел, чтобы на его похоронах не было никаких речей, только песни. А Лилия больше не вышла замуж. После Марка было просто не за кого.